Мы продолжаем изучать послание к Ефесянам, изучаем это письмо, личное, теплое письмо, которое написано было в непростых обстоятельствах, в которых находился апостол Павел. Мы знаем, что оно написано было из заключения, когда он был в Риме, и закончив рассматривать книгу «Деяния апостолов», видя вот это вот славное шествие Бога в мире, когда Он создал церковь, когда Он избрал определенных людей, Он достигал своих целей, и мы с вами плод этих целей. Сегодня мы смотрим то, что было, и свидетели тому, что есть, и однажды станем свидетелями тому, что будет, то, что Бог обещал в Слове Своем. Изучая Писание, хочу, друзья, подчеркнуть одну вещь, что мы не просто рассматриваем историческо-географические какие-то моменты, наполняя наш разум вот новым чем-то таким интересным. Возможно, иногда это полезно, но я хочу сказать, что от правильного понимания Писания будет правильный образ жизни. От неправильного понимания Писания будет неправильный образ жизни. Вот если взять среднестатистический вот такой анализ или вот взгляд на евангельских христиан, то можно быть уверенным, что люди недовольны своей жизнью. Христиане недовольны своим духовным ростом, освящением, вот во многом не понимают Бога. Я думаю, что причина кроется в том, что они на самом деле не понимают Бога спасения, как нужно его понимать. Я однажды слышал достаточно забавные такие вот моменты, когда неправильное понимание Писания ведет как минимум к странным таким результатам. На одном собрании, где были огромное собрание, там тысячу с чем-то человек было, где были мужчины и женщины, это семейное такое общение было, проповедник достаточно компетентный, знающий еврейский язык, греческий язык, разбирающийся в грамматике, лингвистике, во всех ее оттенках. Вот после выступления ему стали задавать вопросы. Истолкуйте, пожалуйста, текст Писания, где сказано, что спасется женщина через чадородие. Помните, да, у Тимофея есть такое место. И он начал объяснять, что спасаются не через количество рожденных детей, а спасаются по благодати через веру. И он объяснил этот текст очень красиво, очень грамотно, что это вообще не имеет никакого отношения к количеству детей, которое влияет на спасение. Тем более указывая на такие моменты, что есть девушка, которая не замужем, есть те, кто замужем, но у них нет детей, и есть те, которые потеряли детей. Всякое в жизни бывает. Он истолковал все это. Это была традиционная такая евангельская церковь с большой династией, наследия, вот, взглядов на деторождение. И вот тот, кто объяснял, он и рассказывал, говорит, вы бы представили взгляд жен на своих мужей, у которых семьи были от 8, и там 10, 12, и 15 детей. Вот они взяли и истолковали этот текст и начали его применять. Хорошо, когда много христианских детей, но очень плохо, когда мама из беременности не вылазит. Кто-то даже пошутил. Вот это, или стала это шуткой, когда рождественское приветствие, да, ангел сказал, «Блаженна ты между родами». Да, вот пока от родов до родов, то ты блажен. А так все время ты беременная. Так вот, есть другие какие-то моменты, когда люди берут и буквально толкуют Писание. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И могут прыгнуть в вольер со львами. Или выпить яд. И вы знаете, это истории не придуманные на ходу. А это есть факты, где пастор в присутствии вот паствы всей группы верующих людей взял какую-то дозу яда и перед всеми выпил, и перед всеми упал. И пока приехала скорая, он в этот момент еще говорил, не нужно мне никаких там противоядий вводить, Иисус исцелит меня, потому что написано. В этом проблема. Изучая послание Павла, мы как раз остановились на таком шедевральном месте, если так можно выразиться, где, не понимая вопроса нашего спасения, мы вообще не поймем, что такое Евангелие, что такое христианство, Что такое близкое, сладостное, стабильное, постоянное, красивое взаимоотношение с Богом? Если мы верим в то, что спасение, которое к нам пришло, это мое соучастие в труде Бога 90/10 или 99+1, друзья, это путь по неверному пути, в котором мы однажды столкнемся с серьезными проблемами. При любом каком-то духовном упадке вы будете себя чувствовать, что вы потеряли спасение. Вот вы будете чувствовать, что этот 1% стал 100% потери вашего спасения. Вы будете до бесконечности страдать. Я хочу здесь в скобочки взять примечание. Конечно, некоторые люди думают, лучше пусть будет вот так, чем сказать, спасен вот только лишь Богом, и это навсегда, и теперь можешь ничего не делать, поэтому делай все, что хочешь. И вот люди переписывают или вчитывают в Писание то, чего нет на самом деле. Мы говорим о том, что есть предупреждение, о том, что нужно идти путем освящения, мы об этом будем говорить. Но понимая вот этот вот блок или краеугольный камень в вопросе спасения нашего, друзья, мы поймем все. Если мы не поймем этого, мы не поймем ничего. Для нас Бог будет, это новая форма выражения какого-то языческого придуманного механизма, взятых текстов Писания и обрамленных в какие-то красивые фразы, запоминание каких-то интересных моментов, для того, чтобы Он на нас работал, восполнял наши нужды, вращался вокруг нас. И мы будем вот на этих качелях между унынием и гордостью всегда балансировать. И не та версия абсолютно неверны. Вот почему Павел так много посвятил в первой главе, где он говорит о том, как началось наше спасение, кто участвовал в спасении, что Бог принес нам в наше спасение, чем Он нас обогатил. И если мы слабы и не имеем этого, и не пользуемся, это наша проблема. Бог уже дал. Нам нужно это научиться применять, и нам нужно, по крайней мере, начать понимать, что это у нас есть. И Павел им это объясняет. И вот переходя ко второй главе, к этой мысли, Павел останавливается и в подробностях начинает описывать вот эту вот анатомию, да, духовной жизни сначала человеческого сердца, греховного состояния по отношению к Богу. Мы в прошлый раз говорили, и мы должны признать снова и снова, что люди не могли придумать этого, атакуя сами себя. Если бы люди писали без вдохновения Духа Святого, они бы всегда приукрасили человека. Они бы написали, мы сбились с пути, мы больны, мы несчастны, мы оставлены, мы вот где-то немножко подустали. Павел пишет, вас мертвых. Вы были мертвы. Точка. К понятию «смерть духовная» невозможно какую-то другую трактовку придать. То, что Бог сказал Адаму с Евой, умрете, и они умерли духовно, были отсечены от этой жизни. И вот эта вся мертвость, она прослеживается до наших дней. И не нужно фантазировать, не нужно изображать нашу свободную волю. Я хочу сказать, что наша воля, она существует как механизм. Мы на нашей домашней группе в прошлый раз немножечко коснулись этих вещей. Как же воля человека? У меня же есть выбор. Сегодня одел черный пиджак, в следующий раз одену серый, если есть, там белый, галстуки. Это же моя воля, мне же никто ее не навязывает. Я сегодня хочу чай, завтра кофе, а потом лимонад или еще чего-нибудь. Это моя воля. Да, вы чувствуете, что у вас есть воля? В каких-то аспектах. Воля – это решение что-то выбирать или что-то отвергать. Друзья, уловите, запомните и признайте, что это так. Наша воля функционирует исключительно в сфере нашей природы. И вот мы читали с вами, я не придумал, мы читали, были по природе чадами гнева. По сути своей, по внутреннему состоянию, по вот, тому, что внутри нас, это чада гнева. То есть все, что наша свободная воля может выбирать, это только разновидность греха. Точка. Никогда духовно мертвый человек не может выбрать праведность, святость, ни с того ни с сего взять и начать искать Бога. Мы возрожденные люди. Мы боремся с тем, чтобы найти время для Бога. Мы раскаиваемся, когда у нас есть время, но мы его не используем для Бога. И мы не подключаем сюда свою волю, зная, что Бог ожидает от нас, даже повелевает и требует этого делать, и иногда мы этого не делаем. Может ли неверующему, абсолютно духовно мертвому человеку прийти осознание поклоняться Богу? И Павел говорит, это плохая весть. Вы были мертвы, и вы были связаны этим тройным узлом вашей плоти, демонами или сатаной, и этим миром. И все, что вы делали, вы исполняли желания похоти, плоти и князя, живущего в воздухе. Его воли. Вот наша свободная воля была синхронна, гармонична с его волей. Потому что сказано, он князь воздуха. Этим воздухом дышит все человечество, вся вселенная, которая обитает. И вот радостная весть. Вот радостная весть. Вот это сегодня мы посмотрим на анатомию спасения. Мы посмотрим в деталях, как Павел описывает, как же все-таки оно пришло. Да, в первой главе он описывает, что было избрание от вечности, прежде всяких времен, прежде всяких существующих понятий материи, даже прежде, чем появился грех. В Божьем центре управления им все было запланировано, вся вселенная. И мы знаем об Агнце, который был заклан прежде создания мира. Я понимаю, что если развивать дальше эту мысль, наши мозги начинают залипать и закипать. Потому что мы не живем в этих категориях. И Бог не живет в категориях нашего времени. Мы немножечко дальше в тексте увидим. Но это факт. Это вера, которая должна принять это. И смотрите, я снова хочу остановиться здесь. В первой главе, и во второй главе, и в последующих главах, под любым оттенком, как только появляется возможность, Павел всегда конкретизирует во Христе, в Нем, с Ним, для Него, от Него, и опять в Нем, с Ним, во Христе, для того, чтобы ни у кого не появилось сомнений, что моя вера, как наличие просто механизма верить во что-то, позволила мне быть тем, кем я сегодня являюсь. Или способность какого-то случая привела меня к этому состоянию, я в этой группе оказался. Павел всегда говорит, спасение в Нем. Вы благословенны в Нем, им, для Него, с Ним, для того, чтобы весь мир, который потом после Павла читал, понимали, есть один Бог. И у людей есть одна проблема – это грех. И у этого Бога есть одна истина и один путь спасения, и один посредник. И мы не должны этого стесняться. Это, может быть, касается к вопросу личного благовестия, но, друзья, посмотрите, мы не должны обходить стороной те места Писания, которые ярко возвеличивают личность Христа. Так вот, Павел в данном случае, когда мы прочитаем снова весь этот отрывок, и мы начнем с 4 стиха, мы увидим теперь вот эту детализацию, эту анатомию спасения, которая в конкретике выражена, как она пришла. Поэтому от того, как мы примем, усвоим, так мы будем это и практиковать. Я не знаю, как под другим углом можно увидеть этот текст и применить его к самому себе, что вот человеку принадлежит какое-то превосходство или преимущество. Итак, давайте прочитаем со второй главы послания к Ефесянам, с 1 стиха по 10. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочее». Вот контраст. В нашем тексте незаметно, здесь просто «Бог богатый милостью». В оригинале вот это красивое слово «но». Но! Бог богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, рассмотрим шесть составляющих нашего спасения в этом отрывке. Первое, с 4 стиха начинаем. Это Божья любовь. Первая составляющая – Божья любовь. Вот что Павел говорит. Бог, богатый милостью, посмотрите на этот глагол, по своей великой любви, которой возлюбил нас. Не будет лишним снова сказать вот это слово или глагол агапао, да, существительное которого есть агапе, любовь. Она, возможно, была, я не знаю, отображена самим христианством, самим апостолом, вот, потому что в категории греко-римской культуры такая любовь не существовала. Я уверен, что многие из вас могли бы сейчас перечислить хотя бы три категории любви агапы, которая отличается от любви, которая в миру основана на чувствах, которая коротенькая, которая сентиментальная, которая вот какая-то хрупкая. Скажите. Безусловная. В этом понимании что мы видим? Если вы, то тогда я. Да? Никому из грешников Бог не сказал: «Оживите и придите ко мне, и тогда посмотрим». Не путайте с первой главой Исаия, где Бог говорит: «Придите ко мне, я очищу вас». Он обращается уже к верующим людям, которые были грязны. То есть это безусловная любовь. Что еще? Это жертвенная любовь. На самом деле это жертвенная любовь. Помните Римлянам 5 глава 8 стих, где сказано: Бог свою любовь к нам доказывает тем, что послал Сына Своего, или что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Никаких вопросов здесь не должно быть. Его любовь была обращена к тем, кто жил в грехах, кто дальше и дальше удалялся от Него, не зная этого. Вот именно в этот период Бог любил. Это безусловность. Это жертвенность. Это всегда инициатива исходит от Него. Это всегда 100% Его благость направлена на того, кто не заслуживает. Это любовь чистая. Там нет никаких манипуляций. Там нет ничего такого, чтобы Бог чувствовал какой-то недостаток от того, что за сатаной следует больше грешников, а за ним так мало людей спасенных, и он берет себе людей, подкупает их. Сатана так, помните, говорил в адрес Бога, что он так Иова подкупил. Говорит: ну, неплохое дело служить тебе. Ты, конечно, дал ему столько, любой бы тебе так служил. Давай-ка забери все это и посмотрим. Ну и посмотрели. И был такой человек, который любил Бога независимо ни от чего. Той же любовью агапы. Смотрите, наша любовь к Богу должна быть точно такой же. Точно безусловной. Я не люблю Бога, потому что Он мне на небесах приготовил золотые улицы и шикарный дом. Я не люблю Бога короткой какой-то любовью, не жертвенной. Я люблю Его тоже и жертвенной, и постоянной любовью, и чистой любовью. Потому что это любовь Его. Ну, немножечко об этом с нашей стороны реакции мы поговорим в следующем нашей проповеди, но Бог, друзья, запомните, инициатор нашего спасения. Он всегда первый проявляет что-то. Он запланировал или придумал план спасения. Он его осуществил в Иисусе Христе. Вот другого пути нет. И Он его применил Духом Святым. Но настолько незаметно, настолько нежно, что кажется, что здесь моя воля участвовала в его избрании, моя воля участвовала в решении, моя воля участвовала во всех аспектах. Это был мой личный выбор Бога, я поклонился перед Ним, я покаялся перед Ним, и моя воля участвовала. Да, это правда, но все это Он дал. Помните красивейший отрывок, который во многих церквях и в этом здании висит, Иоанна 3:16. То же слово «агапао». Вот эта фраза, связующее звено, ибо так, настолько сильно возлюбил Бог. Именно направил любовь к тем, кто заслуживали наказания. Те, которые ни одной причины в этих людях не было. Возлюбил так. И вот эта вот степень сравнения, как, что отдал все, что у него было, самое ценное. Я иногда говорю, иногда сам думаю об этом. Мог бы я одну почку отдать пьянице-соседу своему, который докучает мне по соседству, если бы он нуждался в этом? Думаю, даже в голову мысль такая бы не пришла. А Бог не просто почку отдал. Понимаете, здесь вопрос не интеллектуальной какой-то головоломки, как Богу нужно было спасти. Здесь вопрос, хотя это имело место, ангелы до сих пор, читаем Писание, не знают, как это Бог придумал и как это Он смог осуществить. Но смотрите, здесь личностные взаимоотношения. Бог отдает самое лучшее. Это Сына Своего. Если мы до сих пор думаем, что Бог скупой, Бог чего-то в моей жизни не посылает, когда я усиленно молюсь, смотрите на крест. Он уже отдал. И то, что Он не дает, Он знает, почему не дает. А то, что Он дает, Он знает, что это именно это нужно нам. Но то, что нам нужно для жизни и благочестия, Он уже нам дал. Почему? Потому что Он есть любовь. И Он знает, что нам нужно. Он инициатор спасения. И смотрите, снова и снова, это просто весь Новый Завет, все Евангелие, оно просто дышит этим словом агапе, любовь. Если мы в семьях между собой испытываем иногда напряжение друг к другу, если дети наши, чада наши раздражают нас, иногда приходится применять какую-то физическую силу для того, чтобы их остановить, поставить на место. Это несравненно не те категории, когда Бог смотрел на нас, когда мы жили в наших грехах. Представьте, если бы мы читали мысли друг друга. Если бы я читал ваши мысли, что вы обо мне думаете. Если бы вы читали мои мысли, что я о вас думаю. Друзья, это не был бы путь любви. Мы бы еще больше испытали какое-то напряжение по плоти. Как ты можешь так думать? Бог знает все наши мысли. Тогда, когда мы стали ориентироваться, что добро, что зло, и пошло по накату вверх. Наши чувства, наши желания, наши слова, наше поведение, наша скверна, которая просто трещала через всю нашу плоть, жили в наших похотях, исполняя помыслы, и все, что... Просто мы были иногда чем-то ограничены. В этот период Он любил. Если мы этого не понимаем, мы никогда не будем в восторге от того спасения, которое Бог нам принес. Оно всегда будет в плоскости механики какой-то. Ну да, ну хорошо, ну повезло, ну нормально. Это религия. Вот почему все эти истории в Новом Завете мы читаем, когда женщина пришла и плакала, помните, ее слезы падали на ноги Господа, и потом волосами она вытирала, потом снова целовала. Она нарушила всю эту церемонию. И все эти знатоки Писания, все эти чувствительные люди или с завышенной гиперчувствительностью к праведности сказали, ох, если бы он был пророком и знал, кто к нему прикасается. Помните? Христос разделил их. Причина, почему вы ко мне так относитесь? Потому что вы не понимаете моей любви к вам. А то, что она делает, она поняла, что произошло в ее жизни. Кому много прощается, тот много любит. Потому что Бог вот таких прощает. И Он сказал, блудники, мытари, всякого рода грешники, которые осознают свое состояние, они вперед вас идут в Царствие Божие. И Павел говорит, по своей великой любви. И он называет Бога богатым в милости своей. И вот он не скупой, он не порциями какими-то отдает. Он богатый в своей милости. Он потрясающий в красоте своих действий. Друзья, если мы этого не поймем, мы никогда не будем восхищаться им. Если мы понимаем, что мы в кооперативе с ним, что мы в содружестве с ним в вопросе спасения. Я вам признаюсь, я так однажды мыслил. Вот первые годы моего спасения. Потому что в церкви так учили. И мне казалось, что я захожу в дом молитвы, не касаясь земли. И думаю, Бог, наверное, меня сейчас встречает и говорит, вот этот парень мне нравится. Он перестал ходить в эти все такие греховные заведения. Сегодня он здесь. Поменял один клуб на другой клуб. И я как будто бы стал в команде с Богом. Глупости все. Понимаете, я слышал всю эту чепуху. И она меня опустошала. Потому что одна проблема цепляла другую. И одна неверная мысль рождала другую, приводила к неправильному применению. Я в этом случае, или многие, которые были, или кто мыслит подобным образом, ожидали. Если я пришел к Богу, то Он мой должник. И теперь Он должен благословлять меня. И мою семью. И в моей жизни не должно быть никаких проблем. А если будут, я подумаю об этом Боге. Нужно ли мне Ему служить? Если вы когда-то думали, значит, мы вместе с вами попали на удочку человекоцентризма и тем самым унижали славу и красоту Бога. Вы должны понимать контекст и дыхание этой мысли Павла. Вас, мертвых. И он о себе говорит, нас, мертвых. По своей великой любви, по своему богатству милосердия он возлюбил. Он инициатор. Я приведу вам одну иллюстрацию, один текст из Писания. Деяния апостолов, запишите себе, 16 глава, 14 стих. Я понимаю, что на одну эту часть можно было бы посвятить целую проповедь. И на каждую часть можно было бы сделать 6 проповедей. Но я хочу это все упаковать сегодня в одну, чтобы мы рассмотрели все эти составляющие за один наш отведенный нам час. Вот послушайте. Это история, которую записал Лука, наблюдая за тем, как спасаются люди. Это первая миссионерская группа. Если вы помните, когда мы изучали Деяния апостолов, должны были заметить. Я тоже акцентировал внимание на этом. Приходят абсолютно в языческий контекст. Город военной славы. Отставники, римские воины, которым дали хорошие места. Город свободен от налогов. Город потрясающий с гражданством, да, у них все были права, но у них одного не было. У них не было синагоги, у них не было проповедников, они не знали абсолютно ничего. И вот собираются женщины, смешанная группа, Лидия, скорее всего, она была из язычников, из Фиатир. Ну, я не буду уходить в какие-то детали, но посмотрите, что Лука пишет. Когда они собирались вместе, и Павел проповедовал. Господь отверз сердце ее, то есть сердце Лидии, внимать тому, что говорил Павел. Вы видите эту же последовательность? Господь отверз. Я посмотрел греческий глагол, это потрясающий тоже в данном случае. Проложил путь, то есть убрал камни. То же самое слово используется «отверз глаза слепому», «отверз уши глухому», «отверз уста немому». Что-то препятствовало. Так вот, проложил путь. Вот здесь открыл ее ум. Точно так же, как Христос открыл ум к разумению Писания своим ученикам. И она стала понимать. Включил свет вот здесь. О, все сложили, все пазлы. Никаких трюков. Чудеса Павел не делал, фокусы не показывал, да, там, наперстки какие-нибудь, угадай, в какой руке там палец зажал, я сейчас покажу, вот, ты подумай за какое-то число, а я скажу, и потом они все, ну, вот среди нас вообще гуру какой-то. Он просто говорил Евангелие, и Бог открыл. И вот по такой же схеме всегда работает спасение. Я не буду говорить, но просто вам дам ссылку, чтобы вы поразмышляли более глубже о добродетельном, порядочном, который не пил, не курил, который вот молился, постился, наставлял весь свой дом. Помните, кто это? Корнилий. Если бы этого достаточно было для спасения, пожмите друг другу руки, язычники и иудеи, вы братья во Христе. Ну, Бог посылает Петра с проповедью Евангелия, чтобы Бог открыл разум и сердце вот этим вот хорошим, в кавычках, людям, которого недостаточно было для спасения. Так Бог возлюбил по своей великой любви, милости. Он инициатор спасения. Он совершитель спасения. И Он завершитель спасения. Вот эта печать Духа Святого – это гарантия того, что Бог приведет возрожденных, искупленных своих в Царствие Божие. Второе – это Божья сила. Мы 5-6 стих, 1 часть 6 стиха посмотрим. Вот Павел продолжает и говорит: «И нас, мертвых, по преступлениям». Почему он так много одно и то же говорит? Да для того, чтобы в этом повторении люди обратили внимание, в каком состоянии мы находились. «Оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним». Вот эти два слова, смотрите. «Оживотворил со Христом и воскресил с Ним». Это два действия, которые произошли над нами со стороны Бога. Это Его сила. Вы представляете, какую силу Бог применил к нам, чтобы нас оживить? Я иногда, когда благовествую людям, вот недавно еще одного неверующего знакомого встретил, давно с ним не общались. Я ему задал вопрос: как духовная жизнь, как интерес к Писанию? Просто каменное лицо с ноткой раздражения. Не трогай меня. Я однажды тебе сказал. Не хочу. Мне это неинтересно. Я понимаю, что я на кладбище духовных трупов, которых уши, сердце, глаза, вся внутренняя система закрыта. Друзья, когда я смотрю на некоторых, кто под силой влияния родителей или мужа и жены, или еще кого-то, приходят сюда, и которым неинтересно, которые точно так же во всем своем выражают вот отрешенность, не показывайте, что вы умнее, кто-то глупее, который разбирает до бесконечности одну и ту же книгу уже 20 лет или там 30 лет. Проблема в вас, что вы духовно мертвы. И если Его сила внутреннего призыва, не внешнего призыва, а внутреннего призыва, не разорвет эту каменную глыбу, вы будете в аду. И самое страшное, перед вами будут все дни этого собрания, этих собраний, что вы слышали, но ничего с вами не произошло для того, чтобы уверовать. Я понимаю, что я стал на опасный путь. Вы скажете: ну, если он не избран, то какая разница, сидит он здесь или дома, и Бог его уже предопределил не к спасению, а оставил его умирать. Я не хочу об этом говорить. На нас стопроцентная ответственность для того, чтобы слышать, искать Бога и раскаиваться перед Ним в грехах наших. Вот почему мы собираемся здесь, потому что влияние Его Слова может открыть уши. Если ваши уши закрыты наушниками, вы слушаете музыку и не просачивается туда Слово Божие, нет шансов, что вы вообще когда-либо уверуете. Если вы находитесь не там, где нужно, не в том месте, где Слово Божие и влияние детей Божьих, и Его присутствие не воздействует на вас, никаких шансов, тем более, что вы уверуете. Здесь есть огромный шанс, потому что, слыша Слово Господне, такие люди могут уверовать. Так, сила Бога, Павел говорит, она воскресила нас. Вот та же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, воскресила нас, духовную жизнь. Я удивляюсь, как сегодня люди говорят: почему Бог сегодня таких чудес не показывает? Как показывал в период Моисея в пустыне. Нам легко было бы веровать. Несложно было бы уверовать, если бы 10 ступеней назад тень ушла, или солнце остановилось, как в дни Иисуса Навина, да? Или еще какие-то события. Вы думаете, это помогло бы? Почему тем не помогло? Они видели. Самое грандиозное чудо, которое можем мы увидеть в нашей жизни. Это наше преображенное сердце. Друзья, Павел говорит об этом. Это Божья сила. Я вот вернусь к этой же мысли. Когда мы благовествуем друг другу, перед нами невозрожденный грешник. Или вспомните себя, когда вам кто-то когда-то говорил, для вас это все казалось чепухой, непробиваемым стенобитным орудием. Вас это раздражало. Сила Божья не касалась или не касается. Вспомните апостола Павла, как он уверовал. Посредством каких дебатов он принял, что на самом деле Христос – это Мессия. Как Стефан, Петр, Иоанн, Андрей, вся эта группа апостолов могла бы поставить Павла в центр и сказать: «Павел, слушай», или «Савл, слушай, мы тебе расскажем, и ты должен уверовать». Где была воля Павла в его личном спасении, когда Бог взял его и положил на землю? Современные люди сказали бы, это негуманно. Это издевка какая-то над человеком, так его опозорить. В присутствии его друзей шли на хорошее дело защищать истинную чистоту иудаизма. Вот так Бог вмешивается. Иногда очень больно. Чаще всего нежно. Но там есть сила. Сила Божья. Римлянам 1:16 сказано, где находится эта сила. Помните? Павел говорит: я не стыжусь благовествования Христова. Заметьте, что по какой-то причине существует стыд проповеди Евангелия. А он говорит: я не стыжусь. Почему? Потому что это сила Божья ко спасению всякого верующего. Абсолютно всякого верующего. Вот когда мы начинаем придумывать какое-то свое Евангелие, будьте осторожны, что можете попасть на проклятие Павла, который сказал, что кто благовествует вам другое Евангелие, не то, которое я благовествовал вам. Помните? Да будет анафема. Потому что он знал, человек может уверовать только через Евангелие. И Евангелие, которое мы правильно понимаем, правильно передаем, вот тогда эта искра с этим топливом соединяется вместе. Это сила Божья. Это Евангелие. Оно не в нас. Оно не от нас. Оно через нас, Богом. Как могли ефесяне уверовать? Они услышали проповедь Евангелия Павла. Возможно, еще раньше Акила и Прескила благовествовали там. Потом немножечко там потрудился Аполлос, и потом другие люди, возможно, как-то влияли. Но эта группа людей появилась, верующих именно в силу того, что Евангелие, эта могущественная слава могла спасти их. Посмотрите, здесь вообще нет никакого участия человека. Он инициатор, он любит и применяет свою силу. Что люди должны чувствовать? Если он дал мне жизнь, она никогда не прекратится. Та сила, которая возродила меня, если Бог возлюбил меня, когда я был в грехах, друзья, он меня любит еще больше, когда я в праведности Христа. Видите разницу? Если он меня не оставил умирать в моих грехах, неужели он меня в моих ошибках оставит, просто чтобы я плесенью покрылся греховной, и я просто скис? И потерял меня на своем пути. Сила Божья спасла меня. Эта сила Божья будет сопровождать меня. Если я это понимаю, мое сердце будет наполняться радостью. Мое сердце будет наполняться благодарностью. Мое сердце будет наполняться торжеством, ликованием. Мое сердце будет наполняться красотой взаимоотношений. Вот третья составляющая. Это Божья щедрость. Мы в 6 стихе, только вторая половинка этого стиха. «И посадил на небесах во Христе Иисусе». Я восхищаюсь этим Богом. На самом деле, такого Бога нельзя придумать. Это Бог, который может сам себя только открыть. Возлюбил тех, кто заслуживает наказания, и Он их оживотворил, дал жизнь, воскресил и не оставил просто так. И не сказал, теперь вы будете у порога дома моего. Посмотрите, что он сделал. Посадил со Христом на небесах. Я не представляю, как это будет выглядеть. Но это истина. Он даст искупленным, искупленной церкви быть на престоле славы с Господом Иисусом Христом. Этой чести не удостоен никто из ангелов, серафимов, херувимов. Этой чести не удостоен будет Израиль. У каждого из них, этих существ, будет своя функция. Что касается церкви, в которую входит и Израиль, и другие язычники, но именно в церковь, они будут на престоле. Посадил на небесах. Это его щедрость. Вы замечаете немножко путаницу во временном факторе? Мы здесь, но уже там. Вот этот принцип или эта концепция, которая называется концепция вечного сейчас. Потому что у Бога нет категорий наших временных рамок. Прошлое, настоящее, будущее. Бог работает или проявляет себя в вечном сейчас. Вот почему мы здесь, но с Ним уже там. Нас разделяют детали какие-то наших границ. Вот почему Писание говорит, что для Бога 1000 лет, помните, как один день, и один день, как 1000 лет. Не нужно пытаться понять эту схему, это просто образное выражение, которое показывает, что Бог вне времени. Он также ярко сегодня видит Эдемский сад, где Адам с Евой бунтуют против него. И он также ярко видит книгу Откровения, где Агнец Божий приходит в этот мир, искупает свою церковь, забирает ее и судит этот мир. Он также ярко видит это место престола, где он посадил искупленных. Нам трудно понять, потому что мы не можем войти в его ум, мы не можем, чтобы это понять, нам нужно быть Богом. Но мы ограничены, вот, и авторы передают именно в таких категориях, чтобы мы это понимали. Но смотрите вот на этот момент. Бог щедрый. С какой бы стороны мы на Бога ни посмотрели, мы должны восхищаться им. Его милость, его любовь, его долготерпение, его благость, она все выражается в его добром и щедром сердце. Это подобно вот тому, когда блудный сын вернулся. А вот потрясающая притча, в десятку. Пришел грязный, пришел нищий, пришел тот, кто опозорил отца, пришел тот, кто ничего не заслуживает, у которого есть какой-то импульс, желание просто сделать какое-то доброе дело отцу. Ну, я не буду сыном, а буду слугой твоим. И вот что делает отец. Берет семейный перстень, надевает ему на палец, восстанавливает его в правах, дает ему лучшую одежду, обувь, целует его и делает торжество. Но все это не в честь этого сына. Это радость отца. Вот чему небеса радуются, когда кто-то один из грешников обретается Христом и который присоединяется к искупленным, к телу. Когда фарисеи слышали эту притчу, они не могли понять, о чем ты. Этот папаша, он вот чуть-чуть с ним не в порядке, с головой. Обычный, уважающий себя иудей, он должен избить этого сына. И причем коллективно, вместе с соседями и родственниками. И старший сын должен принимать участие в этом. Потому что он пахарь, а тот гуляка. Тот дома был, всегда близок к отцу, а этот ушел. Этот честь отцу создавал репутацию, а этот просто унизил его. Вы можете понять человеческую логику? По-человечески понятно, так не должно быть. Но это не наша логика. Вот почему Бог, Он нами не может быть придуман, потому что это есть Его откровение о самом себе, насколько Он славен, насколько Он прекрасен, насколько Он богат милостью, насколько Он щедр в том, что даже поделиться своим престолом. Мы навсегда останемся творением, людьми. Он навсегда останется Богом. Но Павел говорит, посмотрите, где закончится и как будет продолжаться наша вечность на престоле. Седьмой стих. Это четвертая составляющая вот, нашего спасения. Это Божья цель. У Бога всегда есть какая-то цель. И Павел говорит, целью Божьей является в том, чтобы явить Его характер, явить Его природу, явить то, что сокрыто было. Поэтому наше видимое спасение – это отображение невидимого Бога. Давайте мы прочитаем седьмой стих. Вот это слово «чтобы» – все это сделано с нами, чтобы, и опять-таки, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости, смотрите, чьей? Своей? Благости к нам, но во Христе Иисусе, или через Иисуса Христа, или по причине Иисуса Христа. Итак, Он инициатор спасения, Он любит. Господь Бог обладает силой, Он в высшей степени щедрый. И во всем этом Он пытается явить Свою славу. Я хочу прочитать один текст. 1 Тимофею, 1 глава, 15-16 стих. Этот же Павел, только немножечко в другом контексте, он пишет, часть личного свидетельства, но с таким углом зрения, чтобы Бог был возвеличен в Его славе в грядущих веках. Послушайте. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Вы видите? Та же концепция последовательности. Он пришел, Он инициатор. Для чего? Чтобы спасти грешников. И Павел говорит, из которых я первый. Но для этого я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, вот это слово, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Почему Павел называет себя первым из грешников? Он пытается в очереди грешников пододвинуть Адама с Евой. Я думаю, у него была причина. Потому что он поднял руку против самого Христа, против церкви. Адам с Евой этого не сделали. Он умышленно сопротивлялся Христу. И он называл себя выкидышем. Помните? Я не достоин быть апостолом. Кто-кто? Но Павел понимал, что с ним произошло. Поэтому он о себе говорит, нас, мертвых. Я в этом числе был. Потому что я бунтовал против Бога. Почему он это показывает? Для того, чтобы такие, как Тимофей, кстати, Тимофей был пастором в Ефесской церкви, когда он писал это послание Тимофей мог прочитать снова в Ефесской церкви, чтобы они увидели, что человек, которого Бог мог казнить и должен был это сделать, он его помиловал. Поэтому если Бог помиловал такого человека, как Павел, он помилует и других грешников. В этом Бог являет свою славу. Вы знаете, эффект моего обращения производил на некоторых людей на самом деле вот какое-то отрезвляющее чувство. Потому что те, кто знали мой образ жизни до моего обращения, просто не могли поверить. Я не могу поверить, что ты другой человек, передо мной другой человек. Помните, я вам рассказывал, вот для меня такая яркая картинка в моих глазах, и вот трепетные чувства такие, когда в одном собрании, где меня пригласили, я в первых рядах увидел учительницу русского языка. Она не ожидала меня увидеть за кафедрой, я не ожидал ее увидеть как христианку в зале. И мы иногда друг на друга поглядывали, я не мог остановиться, подойти ее обнять, там, поприветствовать или еще что-то. Но она вот с такими глазами на меня смотрела. Почему? Она знала, кем я был. Когда закончилось собрание, догадайтесь, кто первый ко мне подошел. Она говорит: Игорь, я не могу поверить, что это ты. Говорит: не могу поверить, что это ты. Я говорю: я не могу поверить, что это вы. Что вы здесь. Человек самодостаточный, образованный, начитанный, грамотный, для которых все вот это вот такое утопически всегда выглядело. Одинаковая сила, одинаковая любовь, одинаковая щедрость, одинаковая доброта и могущество Бога сделало нас родными во Христе Иисусе. Поэтому помните иллюстрацию. Независимо от того, ребенок маленькой лопаткой выкопал в песочке ямку на берегу, либо мужчина лопатой вырыл яму, ямище, или экскаватор выкопал котлован, котлованище. Волна Божьей любви, она заполнит любую глубину. Поэтому Павел говорит, это для того, чтобы явить в грядущих веках славу. Поэтому каждый из нас своеобразная слава Божья. Каждый из нас – это ходящий, вот, Божье наглядное пособие. Посмотреть, что Бог сделал с этим человеком. Он ходил этими путями, он жил таким образом, он развернулся. И мы понимаем, что невозможно притворяться год, два, три, пять, десять, двадцать. Невозможно. Это его сила, живущая в нем, дает способность жить новым образом жизни. И вся хвала обращена к Богу. Кстати, об этом следующая составная. Это Божья слава. 8-9 стих. Посмотрите, Павел как будто бы, я не знаю, если бы учительница русского языка или греческого проверяла этот текст, она бы сказала: Павел, слишком много тавтологии, слишком много масла масляного такого, ты вот говоришь одно и то же разными словами, как ты пытаешься все это, опять это слово благодать, опять это, но мы понимаем здесь Божью логику. Послушайте, ибо благодатью вы спасены через веру. Это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Я уже говорил, и здесь снова текст ярко выглядит. Именно в этом концепте, что и благодать, которая приходит в нашу жизнь, движима любовью Бога, смотрите, и вера не от вас. Божий дар. Примите это с благодарным сердцем, что Бог принес спасение по благодати и дал веру, как щедрый свой дар. Я не буду богословие разбирать и благодати, и веры, мы говорили об этом, много достаточно. Я вот на что хочу обратить внимание, именно на то, что Павел обращает внимание. Это не от вас Божий дар, вот, чтобы никто не хвалился. Я, думая об этом, представил себе ситуацию. Представьте и вы тот момент, когда Господь воскресил Лазаря из мертвых. Лазарь бы вышел из этой могилы, возможно, за собой вынес еще шлейф плохих запахов, потому что сестры сказали: о, не надо его трогать, потому что уже пошел процесс разложения. И Лазарь бы стал, и селфи стал бы делать. И в Фейсбук отправлять. Посмотрите, это я, воскресший. Глупо, странно, да? Странно, когда люди хвалятся сегодня своим интеллектом, который Бог им дал, который без калькулятора считают. Странно хвалиться силой физической, той мощью, которую Бог дал человеку, когда он может поднимать тяжести больше других, когда он зарабатывает на этом деньги, который бегает быстро, вот у него есть точность с мячом, футболист, который в месяц получает больше, чем любые какие-то президенты вместе взятые. Глупо этим хвалиться, потому что это дал Творец. Так вот, во многих текстах Писания, если вы почитаете 1 Коринфянам 1 главу, где Павел другую церковь наставляет то же самое, только другими словами, посмотрите, кто вы призваны. Опять-таки, призваны, это вы в пассивном положении. Бог активен, Он вас призывает. Кто вы? И он перечисляет. Аристократы, Геродоты, да, Платоны, Гераклы, Самсоны. Нет. И еще раз нет. И тысячу раз нет. Тупенькие, глупенькие. Ничего не значащие, незаметные. В этом мире грязь и пыль. И он дальше развивает эту мысль, что было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Если вернуться к Лазарю, мы увидим, что слава как раз-таки воскресения Лазаря разнеслась не о Лазаре, а о Христе. Люди хотели его увидеть. Большое дело, был мертв и стал живой. Кто это сделал? Понимаете? Кто это сделал? Как сегодня ученый может поделиться своим интеллектом, который Творец в него вложил, который разбирается в молекулах, в химии, в какой-то там высоких технологиях. Как? Он может сказать, что он умеет считать, рассказать, но передать это он не сможет. Оно есть у него, он этим пользуется. Точно так же спасенный человек, он может сказать, как сказал, помните, слепорожденный, которого Господь исцелил. Я не знаю, что со мной произошло. Кто-то проходил мимо меня, остановился, сказал то-то и то-то. Я знаю одно, что я был слеп, а теперь вижу. И мы с вами можем сказать, я знаю одно, я был мертв, а теперь жив. Я был потерян, теперь найден. Я был проклят, теперь благословен. Я был чадом гнева, теперь я чадо неба. Теперь я дитё Господа. И вся слава Ему. Не Артемиде Эфесской, не другим божествам, которые были в тот период, которым восхищались люди. Вся слава Ему. И вы понимаете этот контраст? Контрастище. Не приди Бог, не прояви инициативу, мы бы стали в один ряд на суд с падшими ангелами. И по полной программе получили бы осуждение, так как получат они. Но Он возлюбил нас по Своей великой милости, благости, щедрости, силой воскресил нас, посадил на небесах, явил эту славную цель, это богатство Его характера через нашу жизнь и для того, чтобы слава о Христе стала известной. И последний, 10 стих. Божье предназначение для нас. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Круг замкнулся. Вот теперь наша ответственность, теперь наша роль. Он Альфа и Омега, и у Него была цель для себя, и у Него есть предназначение для нас. Теперь мы не просто спасены, как некоторые иллюстрацию такую выражают, показывают, что вот пришел некий князь или царь и сказал, провозглашаю амнистию всем заключенным. И кто уже давно сидит, говорит, думает, куда я пойду? Меня здесь охраняют, меня кормят, крыша над головой есть, у меня нет дома, я останусь здесь. А другие думают, нет, я пойду, потому что я свободен. Вы слышали такие иллюстрации? И вот потом эти люди выходят, и как коты теряются, да, вот в такой среде, которой они всегда дома были. Они не знают, что делать с этой свободой. Но это неудачная иллюстрация. Он дает нам жизнь и свободу, и время для жизни, для определенной цели. Для того, чтобы мы делали добрые дела. Я посмотрел греческое слово, которое используется «добрые дела». Есть, как правило, два слова, очень синонимичные, похожи друг с другом. Они иногда даже часто взаимозаменяемые. Эти слова иногда очень похожи по своему смыслу. Однако в них есть разница, как слово «любовь», «агапа» и «филия», допустим. Да? Иногда они могут быть взаимозаменяемы. Точно так же со словом «созданы на добрые дела». Первое слово, и это слово, которое здесь используется, «агатос». Оно несет в себе идею или мысль вот полезности, полноценности, уместности, здравия, какой-то целостности. Еще употребляется слово «добрый» или «хороший», «колосс». У него немножечко другой оттенок. Это передает больше красоту, какое-то совершенство, изящность, какое-то подчеркивает какое-то великолепие, какую-то яркость. Кстати, это слово «колосс» используется, когда Господь сказал: «Да будут ваши добрые дела или ваша жизнь светить так, чтобы ваши добрые дела прославляли Отца Небесного». Люди будут видеть ваши добрые дела или дословно красивые дела, совершенные дела, изящные дела и будут прославлять Отца Небесного. Но здесь слово «агатос», которое значит уместность и полезность. Это не просто. Я вот думал, да, где Петр бабушке какой-нибудь помог перенести сумки через дорогу, или Павел там воды наносил, да, какой-то там тоже вдове. Вот. Но они призывают к добрым делам. Но в этом контексте добрые дела – это не просто сделать что-то хорошее, это сделать что-то конкретно полезное человеку, уместное. Если вы лысому подарите расческу, ну, небольшое дело вы сделаете, да? Или беззубому подарите на день рождения зубную щетку. Или безногому кроссовки. Или, не знаю, там, слепому, не знаю, телевизор. Это подарок, это доброе дело. Эффект ноль. Бесполезно. Так вот, Павел говорит, мы созданы во Христе Иисусе на полезные дела или уместные дела. Есть несколько текстов, которые я хочу быстро прочитать вам, или запишите себе, Титу 2.14. Этот текст и следующий, там используется слово «колосс». Это красивое дело, полезное, вернее, яркое дело. Он говорит о Христе. Он отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Смотрите, очистить Себе народ особенный. Вот эта фраза. Ревностный к добрым делам. Если вы улавливаете последовательность, вы видите, что мы не просто спасены ради того, чтобы быть спасенными, но у нас есть предназначение и цель – делать дела. Титу 3.8. «Я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, чтобы уверовавшие в Бога старались быть, смотрите снова, прилежными к добрым делам». И вот я вам прочитаю отрывок, в котором есть слово «и колосс», «и агатос». И полезность, и красота. 1 Тимофею, 6 глава, 18-19 стих. Павел говорит Тимофею, чтобы он проповедовал людям, чтобы они знали, что им делать. И он говорит, чтобы они благодетельствовали. Вот это вот слово «агатос». Чтобы они добродетельствовали, лучше бы перевести. Богатели добрыми делами. Вот это слово «колосс». Были щедры, общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Если все это вместе объединить, вот что должно было бы получиться. Проявить доброе дело с точки зрения христианина, в быту даже, это, допустим, узнать, что у кого-то есть проблема. Ну, например, у какой-то вдовы или там у бедной семьи нет дров на зиму. Вы купили и привезли дрова. Но вы не просто их высыпали во дворе, и причем вытоптали клумбу, куда вы там высыпали, а вы взяли и красиво сложили. Понимаете эту взаимосвязь? Мне иногда сделали доброе дело. Когда я застрял на машине, люди приехали, на буксире меня отвезли. Но потом, когда ремонтировали, кучу царапин на машине поставляли. Агатос и кокос. Колосс – это, да, кстати, кокос – это плохой, злой, испорченный. Вот у них такая игра слов была. Так что, если вы кушаете кокос, помните, что это, наверное, на голову кому-то падает, и злой, злое яблоко. Вот Павел здесь говорит именно эту же мысль. Друзья, мы созданы, конечно, нет времени, чтобы углубляться об этом говорить, но посмотрите, та же мысль, мы созданы, мы его творение. Кстати, это слово «творение», сегодня это этимология этого слова «поэма», то, что мы называем поэмой, творение. Мы Его песнь, мы Его продукт, мы Его творческий идеал. Вот точно так же, как Он сотворил этот мир из ничего, точно так же из ничего, кем мы никем были для Бога. Он сделал все. Вот мы Его творение. Никакого нарушения логики. Он инициатор. Он это сделал для Его славы. И у нас есть предназначение. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. У меня есть несколько текстов в запасе, но я буду приземляться, потому что время наше уже истекло. Я хочу одну мысль, может быть, нестандартную выразить в данном случае. Я об этом никогда не говорил. Я об этом вот подумал, что мы знаем, что доброе дело нужно делать. И вовремя, с пользой дела, и красиво. Но многие ли из нас думали, которые считают себя просто рядовыми прихожанами, мое дело маленькое, я на стадионе. Я пришел, оценил, как спели, как проповедь сказали, кто чего, с кем пообщался, и я ушел. И всю неделю меня нет. Не трогайте меня, я занят своими делами. Друзья, это абсолютная ложь. И если вы так считаете, это еще один гвоздь в пяту, чтобы ходить хромая и все время чувствовать себя ущербным. Может быть, вы не чувствуете, но вы таким являетесь. Бог, когда спас каждого из нас, Он как пазлы соединил, как кирпичики соединил в строении, в здании. И если одного из них не будет, будет брешь. Послушайте текст. Иезекииля 22:30. Там свой контекст. Я не хочу сейчас возвращаться к большому контексту, который в плену находились люди, почему Иезекииль именно это пишет. Но послушайте принцип. Что Бог говорит? Я искал у них в народе человека, который поставил бы стену, стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Там должен был быть человек, который построил бы эту стену и стоял бы, защищая. И Бог говорит, я не нашел. Сегодня Бог ищет спасенных, которых Он возлюбил, которых Он воскресил, которым силу поддерживает, которых на небесах посадил. Где вы, живущие для себя христиане? Где вы, восхищающиеся просто мнимым спасением, возможно, но не проявляющим никакой добродетели или полезности для славы Христа, для славы Бога? Когда Иуда отпал от 12, Христос не сказал, ну ладно, незаменимых людей не бывает, оставим 11. Он понимал, должно быть 12. Поэтому он нашел человека и поставил туда. В том случае он искал и не нашел. Вы понимаете серьезность и глубину теперь нашей ответственности и взаимоотношения с нашим Господом? Сердце спасенного человека, оно не будет довольствоваться просто жизнью прихожанина. Он будет от всего сердца отдавать свою любовь Богу. Исследуй свою жизнь. Господи, Ты дал мне какой-то духовный дар. Чем я могу послужить Тебе? Где я могу быть полезным инструментом в деле Твоем? В этом огромном, огромном, красивом созидании Царствия Твоего. В какой части стройки Ты меня поставишь? Подсобником, инженером, руководителем каких-то проектов или еще чем-то. Дай мне увидеть это. И я хочу быть вовлечен в этот процесс. Подумайте об этом. Пусть это будет для нас, для многих из нас вызовом. Не просто сумки перенести, а быть этим чистым инструментом, полезным инструментом, красивым инструментом в Его руках. Вот, мне кажется, об этом Павел размышлял и наставлял Ефесскую церковь, чтобы они исполнились торжества радости и огромной чести быть у самого Бога, Его детьми, Его слугами и Его подданными на этой земле. Давайте помолимся. Отец наш, прими благодарность от нас, детей своих, которых Ты некогда нашел в этом мире. И сегодня, читая Писание, мы понимаем, Господи, как все это произошло с нами. Мы очень благодарны Тебе, что это не от нас, это Божий дар. Не от каких-то дел, привилегий, от каких-то человеческих заслуг, от образования, силы, богатства, всего, что могло быть называемо человеческим, это от Тебя. Это Ты великий, милостивый, в высшей степени благой, щедрый, добрый Бог дал нам это спасение, дал нам это прощение. Мы очень благодарны Тебе, что Ты также, Господь, дал нам предназначение, чтобы мы, будучи сотворенными, заново сотворенными, служили Тебе. Благослови нас в этом. Прости нас, Господи, когда мы искаженно понимаем эти тексты Писания, которые вводят нас либо в пассивность, в безразличие и апатию. Но Ты не менял своих целей с момента написания этих текстов и намного ранее в Ветхом Завете. Пробуди нас. Не давай нам довольствоваться чем-то меньшим. Даруй нам, Господи, эту пробужденность, чтобы мы довольствовались совершенством. Максимально в эти короткие дни жизни могли служить Тебе. Благослови всех моих братьев и сестер, благослови, Господь, всех, кто сегодня переступил порог этого дома и слышал Слово Твое, неверующих, которых Ты определил к спасению. Господи, открой их уши, разум, сердце, как Ты открыл однажды для Павла, для Лидии, для учеников. Многим из нас, Господи, сделай эту милость и чудо, возроди их и приведи их к покаянию. Всем спасенным, Господи, даруй те богатства, те ресурсы, которыми Ты наделил, пользоваться в полной степени для Твоей славы. Благослови наступающие дни новой недели. Мы абсолютно не знаем, что нас ждет, но мы абсолютно уверены в Тебе, потому что Ты Творец всего, и Ты Господин всего, Ты всем управляешь. Поэтому с детским доверием, с покорностью, силе Твоей, власти Твоей доверяем нашу жизнь. Используй нас как инструмент для Твоей славы. Там, где Ты поставил нас, быть Твоими светильниками. Пусть слава об имени Твоем распространяется через нас, спасенных Тобою детей. Тебе, Богу нашему, премудрому, великому и славному, вечному, честь и хвала, ныне и во веки веков, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.